Глава четвертая. Надо еще подумать, о чем врать. Сашка шел по двору и ничего не видел вокруг себя. Он бы мог сейчас налететь на скамейку, на забор, свалиться в яму. Если бы с неба сейчас грянул гром, он бы его просто не услышал. Вокруг Сашки плескалось бурное море возможностей. Первое дело — легковушку. «Волгу» или «Москвича» на крайний случай, — прикидывал Сашка. «Нет, это, пожалуй, не выйдет. Во-первых, никто не поверит, что она у меня есть. А если поверит, все равно народ приставучий и привяжется. Откуда?» «Ну ладно, тогда деньги. Много. Мешок. Скажу, клад нашел. Тут уж никто не подкопается». Само собой, шоколад и мороженое — это уж ящиками. У мамы день рождения, узнаю, чего ей хочется, и навру. Папе тоже что-нибудь навру, хорошее. Тут Сашка споткнулся обо что-то и как будто проснулся. Он глубоко вздохнул. Конечно, лучше всего рассказать обо всем маме и дальше уж врать всем вместе, всей семьей. Это было просто замечательно. Но ведь с мамой каши не сваришь. Она, конечно, огорчится. Будет умолять не врать. Волшебную энциклопедию сдадут в районную библиотеку, и все будет кончено. Сашка снова задумчиво зашлепал по лужам. Что-то мучило его во всем этом. Что-то получалось не так хорошо и складно, как бы ему хотелось. Наверное, потому что теперь у него была тайна. И теперь придется скрывать от мамы не какую-нибудь ерунду, разбитое там окно или драный локоть, а то, что стало отныне самым главным в его жизни — волшебство. И поэтому выходило, что папа и мама теперь вроде как лишние в его жизни и даже мешают. Мало ли что вранье. Вранье оно тоже разное. «Буду врать только про хорошее», — утешал себя Сашка. «Буду как добрый волшебник». «Конечно, можно наврать, что Борька поглупел. Пусть станет дурак дураком». Но Сашка этого не сделает. Он лучше наврет кому-нибудь, что Катя обещала его поцеловать. Он подойдет к ней, когда она будет совсем одна, и скажет так небрежно. «Если не ошибаюсь, ты мне что-то обещала». Тут уж Кате не отвертеться. Или вообще наврет, что Катя его любит. Пускай любит, жалко, что ли. Сашка не выдержал и захохотал. И тут же получил в ухо. Перед ним стоял Гришка. Гришка был всего-то на каких-нибудь 2 обыкновенных года старше Сашки. Но это был Гришка, и его знали все на много кварталов кругом. Про него ходили самые невероятные слухи, что он бреется, что он курит, что его лучший друг сидит в тюрьме за ограбление ларька с газировкой. Вокруг него всегда было мертвое пространство на длину вытянутой руки. Он мог двинуть кулаком каждого. Отца и матери у Гришки что-то не было видно. Наверное, они удрали от него, как только он родился. Гришку воспитывала тетка, та самая, которую боялся весь двор, зубной врач Петрова. И на Гришке лежала отталкивающая и пугающая слава его тетки. Тетка его была как судьба. Она принимала и на дому, и в поликлинике. И поэтому рано или поздно всех приволакивали к ней на прием. Гришка вырос под сверлящий звук бормашины. Наверное, потому он и стал таким. Он на все вокруг смотрел со злобой, тоской и отвращением. Сашка согнулся и прикрыл рукой лицо, но не успел. Он получил второй удар прямо в зубы. — Ты чего? Я к тебе лез, да? — с трудом выговорил Сашка эти вечные слова, которые всегда говорит в драке слабый. Гришка повернулся и лениво зашагал к дому. Даже со спины было видно, что ему все на свете противно. Сашка попробовал губу языком и пальцами. Губа вздувалась все больше и больше, как будто под ней работал вулкан. Но Сашка тут же забыл о ней. Он вышел со двора, и ноги сами повели его знакомым путем во двор к Кате. Он еще из-за забора увидел их обоих, Катю и Борьку. Они сидели на рябой облезлой за зиму скамейке. «На кой они нужны, эти скамейки?» — вдруг со злобой подумал Сашка. «Свести их со всего города куда-нибудь на свалку и сжечь». Катя и Борька сидели далеко друг от друга, на разных концах скамейки. Но перед ними на сухом местечке стояли их портфели рядышком, прислонившись друг к другу. Это почему-то показалось Сашке отвратительным. И, подходя к ним, он отшвырнул ногой Борькин портфель. — Ну ты полегче, — сказал Борька, как всегда наклоняя голову на бок. Это она у него, наверное, от ума на бок свешивалась. — Что это у тебя с губой? — спросила Катя. Черная с блеском челка падала Кате на самые глаза, и она, чуть выпитив нижнюю губу, ловко сдувала ее в сторону. — За Гришку зацепился, — небрежно ответил Сашка и сплюнул. Катя усмехнулась и посмотрела на Сашку своими светлыми взрослыми глазами. Она в упор смотрела на его разбитую губу, рассматривала ее, будто в Сашке ничего другого интересного и не было. «Ха-ха-ха!» — не засмеялся, а закричал Сашка. Ему совсем не было смешно. «А ты видела, что я с ним сделал? Отбивную котлету, компот. Он так, а я ему так, он так, а я ему в нос». Сашка прыгал и размахивал кулаками. Насмешка в глазах у Катьки угасла. Теперь она смотрела на него по-другому, внимательно и даже с интересом. «А правда, мальчики, чего он задирается? Пройти нельзя. Вчера мою Лёльку в лужу пихнул». «Теперь не попихается», — пообещал Сашка. «А не врешь?» — спросила Катя. «Очень надо. Не веришь? Спроси у его тетки. Она из окна все видела. Как выскочит, даже пальто не надела и прямо на меня. А я от нее, а она за мной. Думал, на куски разорвет». «Точно она такая», — убежденно сказала Катя. «Разбойник!» — закричал Сашка тонким голосом, изображая Гришкину тетку. «Мальчику моему Гришеньке нос разбил. Все равно изловлю». Из-под скамейки на брюхе выполз Борькин пес, черный пудель Рекс, и с отвращением посмотрел на Сашку мудрыми слезящимися глазами. «Умный!» — сказал Борька и погладил Рекса. «Поумней многих двуногих!» «Намекает!» — обозлился Сашка. «Сам умный, так ему еще и умную собаку подавай!» «Катя, пошли на реку», — лениво сказал Борька. «Говорят, церквушку на том берегу затопило». Это было для него хоть бы что — позвать Катю на реку. Сашке, конечно, он и не подумал предложить пойти с ними. Сашка представил себе, как Борька и Катя идут по набережной. Рядом. А набережная такая длинная. Они будут весь день ходить, а потом на набережной зажгутся фонари. Они зажгутся длинной-длинной светлой цепочкой, которой тоже не будет конца. Нет, он не мог этого допустить. «Ничего там уже нет», — соврал Сашка. «Я был на реке сегодня, сошла вода». «Когда это ты успел? Ты же в школе был», — сощурилась Катя. «Значит, успел», — загадочно сказал Сашка. «Я же предлагал вчера», — сказал Борька. «Но у вас, мадам, не было настроения. Подумаешь, каждую весну половодье». Катя нагнулась и начала гладить голову Рекса, пригибая ее к низу. «Умираю, собаку хочу», — сказала она. «Дома всем жизнь отравила. Когда я начинаю говорить о собаке, все просто уши затыкают. Мне нравится, когда идет девчонка и на поводке собака. Только не малявка какая-нибудь, а большая псина. Красиво. Дама с собачкой, усмехнулся Борька. Но мама пока предлагает кошку, вздохнула Катя. А ты попроси лошадь, посоветовал Борька, и тебе купят собаку. Катя негромко рассмеялась, искоса посмотрела на Борьку. Нет, у них была своя жизнь. Как будто неведомая стена стояла между ними и Сашкой. Они находились по одну сторону, а Сашка по другую. И он больно ощущал это. «Ха-ха! Подумаешь, кошки, собаки!» — захохотал Сашка, стараясь разрушить эту стену словами, хохотом, развязными движениями. «А у меня дома медведи, обезьяны, попугаи. Вот!» «Врешь?» — не очень уверенно сказала Катя. «А вот и нет». Сашка шел напролом. Назад пути уже не было. «У меня дядя — укротитель. Он по всему Союзу ездит. А сейчас к нам приехал». «Со всеми зверями? И прямо к вам?» — в притворном ужасе вытаращил глаза Борька. «Много ты знаешь. В цирке места нет. Карантин какой-то, у всех зверей температура. Коклюш звериный, что ли? Ну, почем я знаю? Болезнь какая-то объявилась, новая. Вот он и к нам». Одного он добился, Катины глаза были прикованы к нему, жадно, с интересом, и он не мог упустить эти глаза. «А еще он мне привез подарок двустволку, настоящую», — захлебывался Сашка. Он словно летел куда-то. «И патроны, и патронтаж. Она у нас на стенке висит, заряженная. Настреляемся теперь в волю, сколько хочешь. А еще у нас дома...» Сашка мучительно напрягся, но все равно ничего не мог так быстро придумать. «А еще вот такой большой, с ушами, с мотором. Придешь, сама увидишь». Перед глазами Сашки, застилая все небо, пролетел дирижабль, похожий на огромный серебристый огурец. Высоко подпрыгивая, проскакал кенгуру, пронеслась пушка, изрыгая огонь. «Миномет! Самолет! Кенгурет!» — задыхаясь, выкрикивал Сашка. «Заврался!» — вдруг трезво сказал Борька. «Так-таки миномет! Признайся, что атомная пушка!» «И не заврался!» — закричал Сашка. «Мой дядя!» И тут он увидел своего папу. Папа шел по улице очень быстро, деловито, не глядя по сторонам. «Я мигом!» — сказал Сашка и побежал за папой. Вообще-то сейчас папа был ему совершенно ни к чему. Просто он хотел выгадать время и придумать, чтобы такое соврать поинтереснее. Сашка догнал папу и придержал его за рукав. «Ты куда?» — спросил Сашка. «А дядя Сёма?» «Неприятности», — рассеянно сказал папа. Он не замедлил шага. Сашке пришлось почти бежать с ним рядом, чтобы не выпустить его рукав. При слове «неприятности» сердце Сашки странно и нехорошо ёкнуло. Что-то знакомое было в этом слове. Но что? Сашка сейчас не мог вспомнить. Степан Разин куда-то подевался. Вышел с базы и пропал. Черт-те знает, где его носит. Час назад должен был быть в порту на погрузке, сказал папа как-то не Сашке, а самому себе. Из-за угла, переваливаясь, выехало такси, обдавая тротуар плоскими веерами брызг. Такси окатило старушку в длинном пальто и маленькую девочку в розовом капоре. Девочка обрадовалась и засмеялась. А старушка что-то сердито закричала шоферу, грозя маленьким кулачком, желтым как лимон. «Такси! Такси!» — как сумасшедший закричал папа и бросился через улицу прямо по лужам, размахивая портфелем. Старушка перестала сердиться и тоже засмеялась. Сашке все это ужасно не понравилось. И что его папа бежит прямо по лужам, и обрызгал сзади серые брюки грязными кляксами, и что над ним все смеются. Резко хлопнула дверца такси. Папа даже не оглянулся, такси укатило. Неприятности. У папы неприятности. Ох, да ведь это он сам наврал их папе, когда еще с Анной Семеновной говорил. Но ведь он же тогда не знал, что его вранье волшебное. Он просто так соврал. А может, ничего такого? Ну, опоздал немного Степан Разин, подумаешь. Река разлилась. Может, от этого путь удлинился? Сашка медленно побрел назад. На скамейке никого не было. Это была самая пустая скамейка на свете. Просто необитаемая скамейка, как будто на ней никто и никогда не сидел, ни один человек. Кате с Борькой и след простыл, словно сквозь землю провалились вместе. Не было и портфелей. В грязи виднелись две пары следов, рядом цепочкой мелкие собачьи. Следы доходили до сухой асфальтовой дорожки и там пропадали. Сашка бегом пустился по дорожке, обогнул дом. Никого. Пустыня. Добежал до Борькиного дома, и там никого. Вернулся назад. Во дворе гуляла никому не нужная Лёлька. Увидев Сашку, для безопасности зашла за самую середину лужи, где глубже, и застыла там на одной ноге. К Борьке уроки пошла учить. Нарочно, назло, с ненавистью подумал Сашка. Ладно, погоди. Навру тебе еще что-нибудь, попрыгаешь еще у меня. Ему хотелось опять почувствовать себя счастливым и могущественным, как еще совсем недавно, но он ощущал только пустоту и усталость. «Поем, отдохну, и тогда еще навру», — подумал Сашка и пошел домой. «Зря я это про папину работу придумал», — подумал Сашка, поднимаясь в лифте. Лифт спокойно и равнодушно вез его наверх. «Да ничего не будет», — успокаивал себя Сашка. «Ну куда денется целый катер? Что его украдут, в карман сунут? И утонуть не утонет. Надо лучше подумать, о чем врать. Это только дураки думают, что врать просто». Лифт дрогнул и остановился. Сашка вышел из лифта и увидел, что дверь в его квартиру открыта.